Шалом, мы нахну корим бе сефер китвей баала сулам.
Мы читаем труды Баала Сулама, статья «Любовь, любовь к Творцу и к Творению», страница 482. Вопросы можно задавать на КАП-ТВ. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в процессе урока. Труды Баала Сулама, 482 страница, «Любовь к Творцу и к Творению», подзаголовок «Возлюби ближнего, как самого себя».
Так он говорит, что это понятие возлюби ближнего своего, как самого себя. Все с ним знакомы, с этим предложением, все понимают, что это очень красиво. Можно это детям сказать, объяснять. Мы когда выступаем где-то, вы наверняка слышали множество речей в Организации Объединенных Наций, например, на самых разных форумах. Так все тогда говорят о любви, объединении, мы открыты, так далее и тому подобное. Но мы должны рассматривать это как закон творения. Закон означает, что он существует, и насколько мы не соответствуем ему, настолько мы страдаем. И насколько мы развиваемся, потому что как пружина внутри, она заряжена и действует от начала и до конца творения, так по мере нашего развития мы все больше и больше удаляемся от возлюби ближнего своего, как самого себя, потому что развитие наше от нас требует реализации этого правила. И потому мы все больше и больше страдаем. А возлюби ближнего говорит нам, что мы находимся в природе, которая полностью состоит из взаимной связи, очень тесной, четкой, слаженной, подобно клеткам в нашем теле, как то, что сейчас мы с помощью наук раскрываем, что нет ни единой детали в творении, которая не была бы связана со всеми остальными частями в творении. Это просто невероятно, насколько связи между любыми атомами, все молекулы, все тела вообще, на любых уровнях, на всех ступенях, все связано бесконечным количеством частей и связей. Ученым предстоит еще это продолжать раскрывать. Но возлюби ближнего своего, как самого себя, передает нам общий закон. То есть все части творения, абсолютно без исключения, от малейшей частицы и до самой большой, все находятся во всех своих деталях и подробностях, включенные во все остальные. Как может быть, чтобы был какой-то атом связан со всем творением? Мы себе представить не можем, наш разум не в состоянии воспринять. Но наш мир движется таким образом. Мы находимся в таком состоянии, когда вокруг нас иллюзорное состояние, которое подталкивает нас к развитию. И нам представляются прежде всего линейные формы развития неживого, растительного, животного уровня. Как, допустим, мы развивались, ну, допустим, до 100 лет назад, ну, или, допустим, до середины 20 века. Оттуда и далее, уже после Второй мировой войны, начала проявляться связь между людьми, между странами и всем остальным. Это проявилось и в культуре, промышленности, торговле, экономике, во всем остальном, и так далее. И сегодня мы живем в мире, который абсолютно связан всеми своими частями. Настолько, что невозможно себе представить даже. Мы все еще рассматриваем его старым эгоистическим взглядом. индивидуальным, частным. Но мир уже не такой. И поэтому мы не можем им управлять. И не только мы, а все и лидеры как бы тоже не могут им управлять, потому что у них нет ни разума, ни подхода интегрального, ни понимания. Нет возможности воспринять мир целиком. Нет такой машины, которая могла бы это сделать. Когда-то я читал очень интересное исследование, еще будучи в России, когда Ленин попросил, когда он еще был в разумении, потом он совсем уже, он попросил, чтобы ему построили, выстроили программу, как государство может управлять всеми ресурсами, всеми работниками, всеми предприятиями, всем, 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 вообще, всем, что есть, единой системой. Ну, это были 1920 год. Разумеется, тогда не было инструментов, как сегодня, компьютеров и тому подобное. Но когда ему сказали, что это невозможно, начали, подали ему разные таблицы. Он понял, что это невозможно. И с этого момента и далее он уже как бы отошел от дел, и ему стало неинтересно все то, что он построил. Потому что ему стало ясно, что человек и вообще любое правительство, сколько бы ты ни сделал его большим, оно не сможет до самых маленьких деталей управлять системой, даже в одном ограниченно взятом государстве, чтобы можно было взять в расчет все самые маленькие детали, до последней копейки, до минимального действия, до всего, все, что существует. Это невозможно. Но сам подход социалистического восприятия привел его к такому требованию. И мы поэтому должны это рассматривать возле ближнего своего как самого себя, как общий закон реальности. И если мы связываемся друг с другом подобными связями, тогда мы приходим к круглому миру, где все связаны друг с другом, каждый действует ради ближнего, исходя из себя правильным образом, в абсолютной отдаче. И этим весь мир уподобляет себя Творцу и достигает конечного исправления. Поэтому это не просто так красивое высказывание в отношениях между людьми. Это основа, фундамент. Поэтому и говорится, что это основной закон. Это большое правило Торы. Тора — это программа. Допустим, программа мира.
Ну,
продолжим.
«Возлюби ближнего своего, как самого себя». Еще мы должны выяснить, что представляет собой суть сказанного «возлюби ближнего своего, как самого себя». Буквально это означает «любить своего товарища в такой же мере, в которой любишь самого себя». Но мы видим, что никто не в состоянии выполнить это. И даже если бы было сказано «возлюби ближнего своего так, как он любит тебя», то и тогда немногие смогли бы выполнить это в полном объеме.
И поэтому все это нужно взять в расчет. И не просто произносить эту фразу «возлюби ближнего своего как самого себя», хотя к нему уже никто серьезно и не относится. Но когда мы обращаемся к людям, мы должны говорить о правильном, настоящем объединении между ними. Не о любви, а об объединении. Это то, что может дать нам безопасность. Это то, что приведет нас к процветанию. Объединение может дать нас, допустим, меньше преступности и насилия и так далее.
Однако это все же было бы приемлемо. Но любить своего товарища так, как любишь самого себя, очевидно, что это не представляется возможным. Даже если бы в мире не было никого, кроме товарища, то и тогда это было бы невозможно. А уж тем более, когда мир полон людей. Если человек начнет любить всех как себя, у него не останется времени на себя. А ведь в своей любви к себе он наполняет свои потребности полностью и с большим желанием. Но не так обстоит дело в отношении потребностей общества. У него нет веской причины для появления у себя желания работать на них. И даже если бы было у него желание, разве смог бы он выполнить сказанное хотя бы и в буквальном смысле? Хватит ли у него на это сил? А если так, то как же Каббала может обязывать к тому, что выполнить совершенно невозможно?
То, что он должен любить всех, все 8 миллиардов человек, и любить их как самого себя. Но откуда? Конечно, все это кажется, если буквально воспринять эту фразу, как она написана, то это совершенно нереально и фантастически. Невозможно это выполнить. Поэтому так к этому и относится.
Но нельзя представить себе, что сказанное преувеличено, поскольку дано нам предостережение, которого мы придерживаемся. Не добавь к этому и не убавь. И с этим согласны все комментаторы, истолковывая сказанное буквально. Более того, они сказали, что человек обязан наполнять потребности своего товарища даже тогда, когда не хватает ему самому. И тогда он должен заботиться о наполнении потребностей своего товарища, а сам оставаться в нужде. И в Иерусалимском Талмуде, в трактате Кедушин, говорится, что покупающий себе раба как будто покупает господина. И разъясняется там, если есть у него только одна подушка, и он лежит на ней, то не выполняет он указания, чтобы было ему хорошо с тобой. А если не лежит на ней и не отдает ее своему рабу, то это содомский грех. И выходит, что должен он передать подушку своему рабу, а сам господин лежать на земле.
То есть возлюби ближнего своего как самого себя означает относиться к ближнему. Пока мы изучаем это как закон, потом будем говорить о том, как его исполнять. Две разные вещи. Если это закон, то прежде всего необходимо знать об этом законе. Затем мы будем выяснять, как его исполнить. И поэтому у нас есть проблема. Мы вынуждаем любить ближнего больше, чем самого себя. Так, чтобы все мое тело, все мои силы, весь мой разум я должен был бы поставить на служение ближнему, вообще не думая о себе. Наполнять себя, как будто ты заполняешь машину. Залил бензин, масло, все, работает. И по мере необходимости и использования обслуживать ее, и не более того. То есть у человека не должно быть никакого отношения к тому, чтобы наслаждаться самостоятельно, индивидуально, а все свое наслаждение, а ведь мы есть желание насладиться, когда так, чтобы я наполнял себя наполнением ближнего, когда я наполняю ближнего. Это мое топливо, это то, чем я наполняю себя. То есть мне нужно прийти к тому, чтобы для меня наполнение ближнего стало наполнением самого себя. Таким образом, я буду находиться в состоянии, когда у меня не будет никаких забот, и всегда будет возможность отдавать, потому что ближний всегда рядом со мной. будет бесконечное количество возможностей насладиться и наполняться разными наслаждениями через ближнего, которому я отдаю. И так мы достигнем мира бесконечности, Энсов, до бесконечных наслаждений. Но это превозможно при изменении природы. Правило, закон этого изменения называется «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Это не просто девиз. Любовь имеется в виду, что я, как он здесь об этом говорит, забочусь о ближнем больше, чем о самом себе, когда все мое «я» как машина для того, чтобы обслужить ближнего. Где мы закончили?
Подзаголовок «Одно исправление».
Вопросы. Ну, допустим, что ты гость.
Рав, то, что вы говорите, с этим я согласен на 100%. Все это звучит прекрасно, но мой вопрос, как это сделать?
Не спрашивай, ты портишь. Ты портишь весь урок нынешний. Мы сейчас изучаем сам закон. Мы сейчас не изучаем, как его исполнить. Я уже сказал, у нас есть с этим проблема. Есть необходимость, есть обязательство для нас прийти к состоянию, чтобы я заботился обо всех людях. Чтобы всем было хорошо. С утра до ночи. Всем 8 миллиардам. Это возможно? Невозможно. Как это возможно сделать? Я не знаю. Но мы до этого говорили, я все-таки немножко отвечу. Мы прежде говорили, что я нахожусь в связи со всеми частями творения, подобно клеткам, которые находятся в связи со всеми остальными клетками. Если я буду знать, каким образом я связан со всеми остальными клетками, и как они связаны со мной, и если я буду связан с ними правильным образом, тогда нет никаких проблем. Мы просто всего лишь станем здоровым телом. То есть мы должны изучить сеть связей между нами, то, что называется Малхут, еще называется Шхина, и мы это делаем это в связях между нами, в десятках. В десятке мы строим связь, и связь, которую мы строим даже между десятью, достаточно для того, чтобы включить в себя все, можно было вобрать в себя все человечество. Потом поговорим об этом еще, но подумай об этом. Подумай. Уже как это реализовывать, это другой вопрос. Да, пожалуйста. Пожалуйста.
Рав, цитата «Возлюби ближнего, как самого себя». Я творец. Когда ты читаешь все высказывание, это показывает на подобие. Почему же всю цитату не приводят?
Мы об этом говорим, и Бааль Сулам об этом пишет. Здесь есть здесь нюансы. Мы не можем с этим выйти к широкой аудитории. Кто хочет услышать, что он виноват? Кто хочет слышать о том, что мне не будет хорошо, и только потому, что Творец мне заповедовал, я должен выполнять? Кому интересно? То есть мы не приходим к такому правилу «возлюби ближнего своего» сразу. Мы говорим о том, что не делай ближнему, что ненавистно тебе. То есть все это нужно поделить на части и постепенно приближаться к этому.
А клялазе у...
Это правило. То есть наполнить ближнего, это наполнить его желание получать ради получения или наполнить только ему необходимую часть, насущную. Потому что если ты даешь желание получать, оно будет хотеть еще. И наоборот, желание к духовному будет слабым. Так что, я должен говорить, бери сколько хочешь.
И что, это называется, как самого себя? Ты хочешь, чтобы к тебе так же относились?
Нет.
Ну так о чем ты говоришь?
Так каким образом это должно быть?
Ну так мы это еще не изучали. Немножко экшен. Еще? Нет. Ну, Цвика, давай, один раз.
Этот вечер, действительно, вечером я читаю сегодня.
Утро, ну какой вечер?
У меня пока еще темнота. До Гмартикуна. Он пишет, нет, я серьезно, любить товарища, так как он, как человек любит себя, это невозможно. И говорит это однозначно. Вы говорите, возьми ближнего, как любишь самого себя. Мы видим совсем в стране, наоборот, начали просто сами себя убивать. Я помню, вы говорили это некоторое время назад. И жена спросила меня, что это Раф говорит? А вы говорили, что тогда человек будет бояться выходить на улицу, потому что люди будут бояться, что на них нападут. И я помню, вы сказали, будет просто страшно выходить на улицу, что люди будут бояться, что их будут, что они друг друга будут убивать.
Чтобы так вот по стеночке в магазины заходить, да? Да, быстренько туда и обратно, чтобы бояться. Ну-ну.
И вы просто пророчествовали этот период, и никто не верил. Было трудно поверить, что мы будем бояться садиться в автобус, выходить на улицу.
Не, ну мы пришли к состоянию хорошему. Только добавить нужно к этому, чтобы тебе не было куда убегать, чтобы ты почувствовал, что ты не можешь выйти отсюда вообще. Не, никуда. Во всем мире никуда бы ты не мог попасть. Никуда. Имеется в виду, что если где-то тебя поймают в мире, то короче, тебе некуда отсюда деваться. Однозначно. То есть ты находишься как кролик в кустах, дрожишь от страха, и, может быть, тогда ты начнешь думать о том, что ты сам загнал себя в такое состояние.
Это уже не смешно. У меня живет дочь в Америке. Она хотела приехать в гости, не было много лет. И она боится. И весь мир, не то, что мы здесь живем, то есть весь мир говорит о том, что страшно приехать в Израиль, что тебя могут убить на улице. А здесь он говорит, что он должен наполнить товарища, даже если сам испытывает нужду, должен сначала наполнять товарища. Здесь есть противоречие. С одной стороны, он говорит так, вот как мы вначале сказали. С другой стороны, он говорит «обязан».
Да, очень хорошо, мы об этом и говорили. Ничего нового ты не сказал. Прежде всего, я же говорю, мы изучаем закон. И о законе нет вопросов, это закон выше меня. Потом, следующий вопрос, как можно исполнить этот закон? Как его выполнить? Это другой закон, это другое дело. Есть законы, которые, если они выполняют, то есть проблема. А есть законы, которые я, если да, исполняю, тогда начинаются проблемы. Ну, допустим, нельзя касаться оголенного провода, может меня убить. Да, может мне навредить. Это тоже закон. То есть с отрицательной стороны не делай. И есть законы, делай. Есть законы такие. Верно? Так мы будем изучать, как исполнить. Возлюби ближнего своего, как самого себя. Если ты будешь выполнять, то весь мир твой, ты хозяин, ты вместо Творца. Да. Вы обучаете нас, что все эти процессы, они много времени занимают.
Нет, это не берет сейчас много времени, потому что мы находимся в таком состоянии, когда мы обязаны уже реализовать их здесь и сейчас. Много времени это занимало, пока человечество дошло до этого состояния необходимого. Мир округлился.
И
мы будем отдаляться друг от друга еще больше и начнем осознавать это безнадежное состояние. Но отныне и далее можно это сделать очень быстро. И не только нам, а вообще исправление во всем мире. Мир готов. Ты увидишь.
Но вы же говорите, что мы все еще не достигли этого окончательного состояния.
Ты чувствуешь, что ты находишься в безнадежном состоянии?
Ну да. Я не пускаю сейчас детей там ни в магазин, ни в школу. Это что, хорошее состояние, что я не боюсь отпустить свою дочку в школу? Что это такое?
Верно.
Ну как из этого выйти?
О, это мы будем учить в следующий раз.
Ну да, как обычно, в следующий раз. Да. Скотт из Англии спрашивает, какая разница между правилом и законом и заповедью?
То же самое, нет никакой разницы. Есть понятие исправления 613 наших желаний. Переисправить их на ради отдачи, мы должны это сделать. Это называется соблюдать 613 заповедей. И соблюдать их мы можем только лишь с помощью света, возвращающего к источнику, который называется Торой. Вот и все. Нет никакой разницы. Есть всего лишь это нужно исправить. Природу человека. Да.
Бенни из Иерусалима спрашивает: возлюби ближнего своего как самого себя. Это закон, но это странный закон, потому что он, который как бы чувственный. Обычные законы исходят из разума.
Нет, все законы, о которых мы говорим, то, что относится к людям, относится к соблюдению здесь, в нашем мире, это законы чувств, потому что мы говорим о природе человека. Это желание получать, желание наслаждаться. Ждаться желания, а желание — это то, что он чувствует внутри себя, то, о чем он впечатляется. Это называется чувство. А разум развивается только для того, чтобы привести нас к чувствам, которые мы определяем. То есть чувство определяющее, а разум — он уже исполняющий. Хорошо? Ну, продолжим. Да, Саба.
Доброе утро. Возлюби ближнего своего, как самого себя. Мы не знаем, что означает эта фраза. Потом мы добавляем, что если не я себе, то кто мне? Я женат 47 лет со своей супругой и говорю, я ни разу не сказал, что я люблю тебя.
Не сказал?
Нет. Ну как это может быть? Может, в этом все дело?
Здесь не написано, что ты должен любить ее. Написано «возлюби ближнего».
Но она мне не просто жена, она мне подруга. Разве нет?
Ты видишь, так скажи ей, что ты пришел сюда, чтобы научиться любить ее.
Она меня посылает сюда.
Хорошо. Ну, продолжим.
Продолжаем заголовок «Одно исправление». 283-я страница.
Да.
И здесь возникают несколько вопросов. В соответствии с вышесказанным, все мы не выполняем требуемую Торой. Более того, мы не выполняем самого главного, поскольку занимаемся частностями и не касаемся общего.
Это было очень строго, очень чрезвычайно, потому что он в этом обвиняет всех, потому что нет в Израиле никого, кто бы стремился к возлюбе ближнего, как самого себя, а к каким-то частностям, соблюдать где-то что-то. Есть такие. Но возлюбе ближнего, как самого себя, никто не ставит это перед собой как цель.
Сказано, когда вы выполняете желание Творца, бедняками будут другие, но не вы. Но откуда взяться беднякам, если все исполняют желание Творца и любят ближнего как самих себя?
То есть мир полон высшего света, изобилием. Когда он входит в нас, мы чувствуем наполнение бесконечное. Если мы чувствуем, что нам не хватает, там, скажем, квартиры, какой-то еды, там, чтобы дети были хорошие и так далее, все, что ты можешь указать в обычной жизни, все это от того, что не хватает света. Нехватка света идет, компенсируется только правильными отношениями между нами.
Требует разъяснения и пример с рабом, приведенный в Иерусалимском Талмуде. Смысл сказанного в том, что любить себя как себя нужно не только того, кто принадлежит тебе.
То есть закон «возлюби ближнего своего к самому себя» должен быть для всех, без исключения. 8 миллиардов есть перед тобой.
Но и того, кто тебе не принадлежит. И нет отговор к этому, поскольку закон один для всех. Ведь сказано «Тора одна для всех», и закон один для всех, и будет вам и находящемуся рядом с вами. А находящийся рядом с вами означает «живущий у тебя», тот, кто занимается Торой на таком уровне, что не старается не совершать эгоистических поступков, о котором сказано «находящийся в твоих владениях».
Вот это идолопоклонство называется «ради получения вместо ради отдачи».
В этом заключается смысл одного исправления, одной заповеди, о котором сказал Тана, совершающий одно исправление, ставит себя и весь мир на чашу заслуг. Это очень трудно понять, ведь что здесь подразумевается под словами «весь мир»? Нельзя оправдать это тем, что, как нас учат, когда человек наполовину исправлен и наполовину не исправлен, то и весь мир наполовину исправлен и наполовину не исправлен. Поскольку, если сказано так, то упущено главное. И еще, разве не полон мир идолопоклонниками и тиранами? И как может человек увидеть, что они наполовину исправлены и наполовину не исправлены? О себе он может сказать, что он наполовину исправлен и наполовину не исправлен, но не обо всем мире. Кроме того, следовало бы сказать «весь народ Израиля». Почему же Тана присоединяет сюда мир? Разве мы ответственны за народы мира и должны присоединить их при подсчете наших добрых дел? Нужно понять, что мудрецы говорят ни о чем ином, как о практической части Торы, относящейся к действиям, ведущим к цели, которую желают достичь при помощи Торы и всего мира. И потому, когда говорят «одна заповедь», «одно исправление», то несомненно имеют в виду исправление практическое. Это, разумеется, относится к словам Гилеля «возлюби ближнего своего, как самого себя». С помощью только этого лишь исправления человек достигнет слияния с Творцом.
Слышится правильным, только с помощью одной этой заповеди. Ничего другого не нужно. То, что мы видим, что люди готовы делать все, что угодно, кроме этого. Потому что здесь говорится об исправлении природы. Если не исправлять природу, ты можешь сказать мне, я готов делать за все, что ты хочешь. Этот мир, будущий мир. Все что угодно, но если ты мне скажешь исправить себя, возлюби ближнего как самого себя, никто к этому не готов. Скажи ты, что только этим ты обретаешь будущий мир, никто не готов. Готовы убить тебя, если ты скажешь им, что только через это достигается высший мир. Потому что, иными словами, это значит нельзя достичь, ты украл у них надежду вот эту особую, их в их жизни.
Так что в одном исправлении он удостаивается достичь цели и выполнить свое предназначение — слияние с Творцом. Таким образом, разъясняется затруднение, касающееся действий между человеком и Творцом, поскольку их практический характер подразумевает достижение очищение тела. И конечная точка в этом — любовь к ближнему, как к самому себе. А ступень, немедленная, следующая за этим — слияние.
То есть возлюби Творца своего.
И есть в этом общее и частное. От частного переходит к общему, поскольку общее ведет к конечной цели. Если так, то нет сомнения, с чего начинать. С общего или с частного. Поскольку главное — начать и идти, пока не достигнем нашей цели и не оставаться посередине.
Вопросы?
Ну,
дадим Иерусалимцу.
Он говорит о том здесь, что нужно начинать с частного. То есть очищение тела тогда можно достичь. Мы тоже говорим, что невозможно выполнить возлюби ближнего своего, как самого себя.
Невозможно.
Ну,
так просто. С помощью каких-то усилий. Условий, простите.
Среда.
Когда ты входишь в окружение, и оно все стремится достичь этого, хотя и знает, что это невозможно, не в силах ее, изучает науку Каббала под четким руководством, и во время учебы, из того, что стремятся достичь правильного соединения между собой, отмены себя и так далее, они достигают состояния, когда они уподобляют себя свойствам света, потому что отменяют свое эго и желают соединиться. И в этом заключается понятие десятки, миньяна, и внутри этого начинают раскрывать свойства отдачи, которая освещает их, то есть исправляет их и приводит их к состоянию единого, одного. То есть вместо 10 они становятся одним. И вот эта десятка в силе вот этого единого начинает уподобляться Творцу.
То есть работа в десятке — это работа, можно сказать, что это работа частная, что это подготовка. Здесь он не говорит об очищении тела, потому что, ну, среди всего прочего.
Ну, что значит очищение тела? То, что я работаю в десятке, это и называется очищением тела? Я не понял. В чем вопрос очищения тела? Мои желания, когда я их уменьшаю, я беру желания товарища как основные и стою на службе их. Что хочет товарищ? Товарищ хочет достичь цели творения. Так я помогаю ему достичь цели творения. Это называется очищением тела.
Бааль ха-Сулам, как вы сказали, ну, как бы обвиняет всех, то, что занимаются частными заповедями.
Да не то, что он обвиняет, он никого не обвиняет. Он говорит о фактах. Вы не понимаете взгляд человека, который видит истину. Он говорит тебе, что происходит на самом деле в мире. Ты не в политике или философии, ни в чем. Он говорит, так это в природе. Ну, прыгни с крыши. В чем дело? Ты не можешь это изменить, я не могу это изменить. Это то, что происходит. Теперь решаешь после этого, что ты хочешь.
Ну, мы следуем методике Бааль ха-Сулама больше 20 лет, прилагаем усилия и так далее, и тому подобное. И нам не удается.
Почему нам не удается? Нам очень удается. Мы достигли состояния, когда мы сейчас мы стоим перед миром, который все больше и больше готов к изменениям. Он входит в состояние все более и более худшее, которое приводит его к осознанию зла. Мы достигаем состояния, когда в народе Израиля, да, народ Израиля все больше и больше приходит к осознанию зла. Мир видит, что он не может справиться ни с одной проблемой, которая сегодня встает в мире. Народ Израиля перестает, наконец, гордиться своей там шестидневной войной и другими военными операциями, которые он провел, что он такой вот большой и великий, и начинает уже поневоле, нет разума, не от разума, а благодаря нашим соседям, которые нас окружают. Он начинает раскрывать, что он находится в состоянии не таком уж хорошем, и от этого приходит к правильным мыслям.
И это успех?
Я думаю, это успех. А как еще можно сделать? Мы готовы сделать больше. Бали Сулам хотел сделать больше, Равку хотел сделать больше. Но никто не слышал. А сегодня есть шанс, что, может быть, мы достигнем того, что нас услышат. Может быть, не согласятся. Понятно, что не согласятся, но услышат, что Каббала говорит о том, что это так.
Но пока что я вижу, что Ишмаэль выполняет заповедь «Убей еврея».
Так научись у них убивать в себе инородца внутри себя. Я занимаюсь этим около 40 лет. Что такое 40 лет относительно всех времен? И именно вот за эти 40 лет мир сейчас прошел такую фазу, просто даже невозможно сказать об этом, что это значит. Буквально изменение, драматическое такое, очень значительное. Люди чувствуют себя стоящими просто на пике. Им некуда бежать, им некуда, они не могут сделать движение. Они чувствуют, что все просто просачивается сквозь пальцы. Семья, дети, работа, все ценности прошлые, все какие-то эгоистические связи, которые были раньше, все становится чем-то,
что
все, чем человечество занималось тысячи лет, 50 там или 100 тысяч лет, все эгоистическое развитие заканчивается и обнаруживает себя как более недействующим. И деньги тоже не работают. Нет у тебя ничего. И мы пришли к состоянию, из которого у тебя есть только духовное развитие. То есть не осталось человеку больше ничего. Куда вкладывать? Во что вкладывать, скажи мне. Сегодня, на завтра ты ничего не знаешь. Нет у тебя ничего надежного, ни в чем. Это пока еще мы с нашим прошлым умом думаем, что нам нужно больше денег, больше власти, больше почести, безопасности. Ничего не будет работать, ничего. Только одно объединение. И ты увидишь, эта сила вдруг раскроется, если мы начнем ее так вот выстраивать. И это раскроется всем. Да.
Состояние, которое вы описали, я понимаю, что оно продвигающее к исправлению, но почему вы называете его успехом?
Успех в том, что мир пришел очень быстро к осознанию зла, к состоянию, когда он может начать раскрывать зло. Может быть, не дай Бог, я заболел, но я не чувствую, что я болен. А есть состояние, когда я уже чувствую, не здоровится, плохо мне и тут, и там. Это состояние лучше или нет? Вместо того, что я не знаю, что я болен. Лучше, потому что я могу уже пойти к врачу, начать принимать лекарства. Мир находится в состоянии, когда он чувствует, что он болен. Поэтому я думаю, что это развитие, и развитие хорошее, благоприятное. Ну, все. Мы заканчиваем. Что у нас есть? Там есть. Кто-то хотел задать вопрос, ну-ну. Ну, спроси.
Хотел спросить относительно того, что он здесь пишет, что если у него есть одна подушка и так далее на эту тему, какая связь между действием, когда он передает свою подушку, и тем, что происходит внутри в чувствах, возлюби ближнего своего, как самого себя?
Попробуй, увидишь. Попробуй дать то, что у тебя есть, и увидишь, что у тебя будет в чувстве.
Но если я знаком с законом и выполняю его бесчувственно?
Сделай без чувства. Сделай, увидишь, будет ли у тебя чувство или не будет. Ты сможешь раздавать без чувства?
Если я знаком с законом.
Я не знаю законов. Ты пытался. Сделай, потом поговорим. Как ты сможешь взять у себя и отдать другому? Я говорю о том, что у тебя есть одна подушка, и ты отдаешь ее другому. Утром встанешь, придешь к нам и расскажешь. Ну, вперед! Что с тобой? Сегодня сделаешь, завтра услышим. Получим у тебя отчет. Да.
Мы видим, урок завершается, множество товарищей в группах, и очень много приехало из групп сюда, израильских. И многие приехали издалека, из севера Галит-Голана, из юга. Не раз мы слышали такое понятие вознаграждение за усилия, за долгую поездку.
Конечно, Рабаш 2 года меня держал. Я ездил из Рыховата 2 раза в день, туда-обратно, туда-обратно. Пока он сказал, ну ладно, хорошо, но переезжай уже. И я переехал, 50 метров от него снял квартиру. Настолько мне надоело ездить. Буквально 50 метров от него. Потом я купил уже на Раби Акива, на улице Раби Акива. Но так он удерживал меня, потому что вознаграждение за проделанную дорогу держит человека. И если он приезжает сюда, тогда есть вознаграждение. Если он сидит там, то какое вознаграждение? Поэтому стоит. Каждый человек очень выигрывает на этом. Много. Мы учили, помните, был Барби Йома. Один человек из пустыни Негев приходил в Иерусалим учиться на один день, потому что путь забирал у него все время, оставался только один день на учебу, потому что он возделывал землю, и у него был там перерыв в работе, и хватало ему на путь и на один день учебы. И написано о нем буквально, что только это усилие уже давало ему так много. Мы не понимаем эти вещи, а в духовном там не премудрости, там только усилия. Хорошо, друзья, мы подошли к финалу. Да, Сад.
Если можно, одно слово. Перед нами большой конгресс в Москве. На этом уроке поразительно мы не вспоминали об этом. Но мы, американский борт, готовимся к этому событию. Вчера была встреча, на котором присутствовали представители со всего мира, от Китая, Южной Америки, Северной Америки и России. Мы начали готовиться, так что все представители регионов все соединяются. Готовы принять представителей Европы. Мы на связи с организаторами в Москве. Скоро выйдет пост, и мы готовимся к конгрессу.
Я хочу к этому добавить, что группа из Вены, Эди и товарищи...
Йотам там тоже.
Йотам. Ты можешь об этом рассказать?
Да, вот мы сейчас видим их на экране.
Вена, Лехаим.
Они организовали Они организовали мероприятие для одной еврейской организации. Там было много происшествий. Им отменяли место, в конце концов, не договорились о проведении в конкретном месте, когда поняли, что это связано с Кабалой. В конце концов, провели это мероприятие. Было 50 человек, было очень успешным. Йотам рассказал о состоянии в Израиле, связал его с состоянием европейских евреев. Они провели круги, и было очень положительное впечатление. Хотят продолжать. Было множество людей, хотят продолжать проводить круглые статьи, круги. Местный рав присутствовал и сказал, что давайте продолжать проводить эти круги, и в ближайшее воскресенье будет еще следующее мероприятие. Молодежь тоже, хотя и не хотели вначале принимать участие, были очень довольны в конечном итоге.
Нужно научиться у них такой стойкости. Молодец, Эдди, я с ним говорил, я не верил, что это получится, но молодец, молодец. Лехаим. И?
Сообщение. Понять мир в соответствии с Каббалой. Михлелет Каббала Леам, колледж Каббалы, приглашает на встречу в Афуле по адресу Каплан 6, 19.00, 26 октября. Подробности по телефону 1-700-509-209. Вебинар с раунд-доктором Михаилом Лайтманом 25 октября в 3 часа по московскому времени. Тема «Смысл жизни. Как найти свое предназначение». Подробности 1-700-509 или на сайте kabbala.info/rus. Лайтман на радио 103 FM. Дорогие друзья, мы рады пригласить вас на радиопрограмму в 8 часов вечера 103 FM. Вы можете задавать вопросы и реагировать на страничке Facebook Рав Лайтман. Спасибо, хорошего дня. Come on, people, gather round. Come on, people, gather round. The circle awaits. Come on, people, gather round. Put a smile on your face. Clear your senses, free your mind. Your heart will keep the beat. Let's all sing together. So get up on your feet. Completing the circle. Come on. Gather round, the circle awaits. Come on, people, gather round. Put a smile on your face. Clear your senses, free your mind. Your heart will keep the beat. Let's all sing together. So get up on your feet. Completing the circle, come my way. You nod and play, completing the circle.